Доброго вечера, пятницы. Желаю всем вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и если вчера у нас был прямой эфир, посвященный конфликту внутреннему, сегодня мы говорим о конфликте внешнем. В ближайший час в прямом эфире с нами на связи психолог и наш дорогой специалист в вопросах построения отношений Гуна Манджари. Мы обсуждаем важную тему «Скрытое проявление насилия в отношениях». Также в прямом эфире прозвучат ответы на ваши вопросы о новом, вы можете задать, оставив их на сайте vedaradio.fm или прислав нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Сейчас я передам слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сейчас много говорится о семейном насилии, о конфликтах в семье, и если говорят о внешних вещах довольно часто, то о скрытом конфликте, о каких-то тонких моментах редко упоминают, поэтому тема очень интересная, хочется услышать от вас, как ее правильно нам понять, что вы раскроете для нас.
Да, сейчас, да, много говорят, сейчас эта тема висит в эфире. Может быть, это связано с таким напряженным положением планет, так все немножко в конфликтах сейчас находится, и это все проявляется, хотя ну, это всегда существовали вот эти конфликты, всегда существовали ну, какое-то такое трение противоположностей, ну, разных природ, но тем не менее. Ну, как-то вот тоже ко мне стали поступать подобные вопросы, и я так подумала, что, наверное, сейчас настало время поговорить вот об этой теме. И, как вы сказали, я не буду говорить о каких-то таких жестких проявлениях конфликта, о таком, ну, то, что принято называть насилием в таком его уголовном проявлении, в такой характеристике, когда там есть рукоприкладство, какие-то такие жесткие проявления его, это, в общем-то, понятно, что с этим делать, и человек должен избегать проявления насилия по отношению к нему, то есть он должен защищать себя от насилия, и понятно, что когда есть такие виды, такое проявление, то очень важно дистанцироваться и предпринять все меры, чтобы находиться на безопасном расстоянии от того, чтобы как-то быть в контакте вот с этим, с такой ситуацией. Вот. И тут, в принципе, оно более-менее понятно. Но как же быть, когда ну, вот нету вот таких грубых проявлений, когда вроде все хорошо, а люди чувствуют себя крайне, скажем так, измученными, измотанными в этих отношениях, что происходит, почему это происходит. И мы опять же обращаемся к ведам, мы пытаемся проследить корень каких-то проблем вот на этих передачах, потому что у нас веда-радио, и все, о чем мы говорим здесь, мы стараемся связывать вот с источником знаний, с ведами. И в ведах говорится, что живое существо попадает в этот материальный мир по определенным причинам, то есть мы все попадаем сюда и находимся здесь в неестественной для нас природе, то есть душа, будучи духовной по своей природе, будучи в духовном мире, в духовном пространстве, она попадает в неестественное для себя положение, в мир материи. Это своего рода тюрьма для духовной души, потому что мы говорили об этом на прошлых передачах, потому что душа, то есть мы по своей природе, мы вечны, мы исполнены знания, блаженства, здесь все как раз наоборот, здесь все временно, здесь все относительно, и здесь все также, ну, вот это счастье, которое мы можем здесь испытать, какое-то удовольствие, оно тоже ограничено временем. И может возникнуть вопрос, почему мы здесь, для чего мы здесь. И своего рода, то есть душа, она приходит сюда, потому что все желания души, они исполняются. И в какой-то момент нам захотелось получить такой опыт, как почувствовать себя Богом. И так как это желание невозможно выполнить в духовном мире, потому что в духовном мире Всевышний Господь, Абсолют, Он проявлен, и мы не можем себя ощущать Богом в присутствии рядом с Его аспектом, все пронизывающим, все присутствующим, с явным Его присутствием. Поэтому нам дается вот этот материальный мир, где он не проявлен, он скрыт. И здесь, будучи облаченные в определенное материальное тело, грубое и тонкое, у нас есть разные инструменты для того, чтобы здесь жить. И у нас есть такое ложное эго, и у нас есть ум, разум, покрытые материей, наши материальные чувства. И все это находится в энергии майя, в иллюзии. То есть это все создано для того, чтобы мы могли почувствовать себя Богом, чтобы желание души быть Богом, оно осуществилось. Вот. И поэтому, будучи здесь, мы отождествляем себя с этим телом, со своим ложным эго. И душа, попадая сюда, в материальный мир, априори, она обуславливается и чувствует себя эгоцентрично, что вот она или ну, он, кто как обусловится, он центр Вселенной, и он управляет и повелевает всеми другими живыми существами. То есть даже если это не происходит явно, то это все равно находится в подсознании. То есть каждый борется за свою правоту, каждый видит себя центром. Каждый считает, что все остальные, они как-то, ну вот, ну он в центре, они все остальные там как-то по окружности движутся вокруг его жизни, вокруг его какого-то присутствия в этой жизни, вот, и предназначены для того, чтобы как-то, ну, как-то радовать, как-то служить ему. То есть это мы все имеем такую, скажем так, кривизну в нашем сознании, вот, и люди, которые становятся на путь духовного развития, на путь саморазвития, они работают с этим, с этой тенденцией, они пытаются увидеть вещи в их истинном свете, и они понимают о присутствии вот такого в нас, ну, вот такого искажающего устройства, как ложное эго, которое заставляет нас чувствовать себя в центре мироздания и таким высшим контролером и повелителем, и у кого как, кто-то, может быть, себя ощущает другом всех живых существ, то есть, ну, у кого кто как, у кого какое, какая форма ложного эго. Но так или иначе, люди, которые развиваются, которые работают над собой, они понимают о том, что вот у них это есть, и это отличает человека от животного, что человек, он может осознать в себе вот эти механизмы, он может растождествиться вот, с этой системой, назовем ее матрица. Вот. Но животные, они не в состоянии, у них нет разума, чтобы подняться. То есть разум-то у них есть, но он недостаточно сильный, недостаточно развитый, чтобы подняться и увидеть, как вот оно, вот это животное, оно запуталось в своих, ну, скажем так, самоотождествлениях. То есть им это не дано, и то есть это возможно только в человеческой форме жизни. И поэтому очень важно использовать свою форму жизни человеческую по назначению, не просто жить как животное, удовлетворяя четыре потребности, там еда, сон, ну, воспроизводство и оборона, то есть четыре ноги животного мира, четыре лапы. на которых они передвигаются. Но если человек также живет просто для того, чтобы это все делать просто в более таком комфортном состоянии, и он не задумывается о каких-то вещах, которые находятся за пределами вот этих четырех принципов животной жизни, то можно сказать, что внешне он хоть и похож на человека, но в его тонкой форме, то есть в его сознании, он и так и не поднялся вот с этих четырех лап, на которых он стоит. Но человек — это такая форма жизни, она вертикальная, то есть животные, они горизонтально, такая горизонталь. Они олицетворяют собой материальную природу, инстинкты, и, в общем-то, они находятся в плену этих инстинктов. Но человек, он по горизонтали расположен, то есть его тело, оно по горизонтали для того, чтобы двигаться вверх. Вот. Есть очень много символизма вот этого, ну, объясняющего эту природу, то есть тот же крест, где вертикаль и горизонталь вместе соединяются, то есть что и распятый Иисус, то есть как бы символ того, что мы должны подняться над материальной природой и пожертвовать материей ради духовного. Вот, то есть и в этом это очень символично, и в этом смысл человеческой жизни. И вот такой экскурс как бы я провела для того, чтобы мы увидели, откуда возникает вот это желание, откуда возникает вот эта природа насилия, это именно желание эксплуатировать вот эту материальную природу, все, что меня окружает, ощущение себя Богом, пусть даже я, ну, не говорю об этом прямо, то есть только безумные говорят, какие-то сумасшедшие говорят, что вот он Бог, он там всем повелевает. Но обычно человек цивилизованный, у него это спрятано в его подсознании, он так не считает, как бы, но само поведение человека, который не контролирует в себе вот эти тенденции, оно будет как раз говорить о том, что вот, ну, я Бог, я повелеваю, контролирую всех, кто меня окружает, особенно близких. Но дело в том, что очень трудно быть Богом, мы не можем им быть, потому что это место уже занято. И да, Господь, Он всех, Он контролирует всех и повелевает, но дело в том, что Он никогда не эксплуатирует, в отличие от нас. Он тот, кто заботится обо всех, и Его контроль, Он немножко другого уровня, другой природы, Он абсолютной природы, в отличие от нашего. Вот. И поэтому вот это то, откуда у нас берется эта тенденция к эксплуатации других живых существ, и особенно это сильнее всего это проявляется на близких, поэтому с близкими так сложно строить отношения, поэтому так легко быть хорошими и заботиться обо всем мире, но очень сложно позаботиться и построить отношения с теми, кто находится рядом с нами, потому что это сфера нашего ложного эго, это сфера, где мы проявляем свою вот эту, ну, такую функцию, как такого ложного бога, что ли, вот, где мы распространяем свое такое, ну, ложное могущество. Это очень важно понимать себе, это очень важно отслеживать в себе, чтобы не подвергать насилию своих близких. Вот, тех, кто рядом с нами. Ну и также мы это делаем и в отношении себя тоже, когда мы не понимаем вот эту свою тенденцию, не отслеживаем вот эту свою тенденцию быть Богом. Я хотела спросить, меня нормально слышно?
Да, слышим вас очень хорошо.
Ага, потому что я слышала какие-то звуки, и, ну, так, чтобы проверить связь. Вот, и... опять же хочу подчеркнуть, что да, с людьми посторонними, с более не менее, так сказать, в дистанционных отношениях мы очень контролируем эту свою тенденцию к тому, чтобы повелевать и быть Богом, но эта тенденция очень сильна в близких отношениях, потому что как бы мы их создаем для того, чтобы мы здесь имитируем Бога, мы здесь как бы проверяем вот эту потенцию быть Богом здесь, как это у нас получается, и вот мы это проверяем на своих близких, то есть это наше такое окружение для нашего такого наслаждения, потому что Господь, Он Пуруша на санскрите, высший наслаждающийся, а я пытаюсь вот это все произвести в моей маленькой такой вот вселенной, в своей семье, со своими близкими, с мужем, с женой, с родителями, с детьми. Вот. То есть вот это те сферы, в которых вот это наше ложное стремление, ложное такое притязание быть Пурушей, быть Богом, наслаждающимся, вот оно больше всего проявлено. И поэтому очень важно понимать в себе вот эту тенденцию. Когда я говорю, там, допустим, о том, или вообще говорят о том, что женщина, она должна быть в контакте со своими желаниями, она должна позволить себе иметь желание. Это важно, это нужно понимать, это нужно уважать свою природу, но здесь есть другая крайность, когда наше неконтролируемое ложное эго и желание быть Богом, желание быть Пурушей, оно вылезает таким образом, что женщина своими желаниями бесконечными или какими-то такими, которые не в контакте с другими живыми существами, с ее семьей или, в частности, вот с мужем, это ее, так сказать, поле деятельности, где при помощи которой она осуществляет свои желания, это женщина осуществляет свои желания при помощи мужской природы, то тут, конечно, бывает, что разгон идет такой, что очень сложно остановиться, и очень хорошо это иллюстрирует сказка о золотой рыбке, когда эта вечно неудовлетворенная, сварливая жена, она никогда не была удовлетворена своим мужем, он ей приносил и то, и другое, пятое, десятое, она все его ругала: дурачина ты, простофиля, вот, иди воротись там к Синему морю и попроси у золотой рыбки то, это. Ну и в конце концов она вообще уже сошла с ума и уже сказала: пусть рыбка придет ко мне служить. Вот, это была, как говорится, гордость, это начало конца, то есть начало ее падения, то есть все, ее хорошая карма закончилась на этом, то есть у нее были какие-то возможности для процветания, но, как говорится, неблагодарность способна убить все. Вот, и на этом все закончилось, и она осталась одна со своим корытом. Дальше история умалчивает о том, осталась ли она со стариком, может быть, он тоже на нее как бы плюнул, на такую неблагодарную жену. Но так или иначе, история такова, что жадность, неблагодарность, она всегда ведет к краху. Вот, и поэтому это всегда важно понимать в отношении, скажем так, женской природы, которая рассматривает мужскую природу, и именно в контексте того, что женщина, она хочет быть Богом, и также по-своему, и наконец-то, когда появляется муж, появляется ее семья, вот тут-то она и может, как говорится, расправить вот свои крылья в этой тенденции, поверховодить, дать волю всем своим бесконечным желаниям, то ей очень важно знать, что таким образом, когда она подавляет его своими желаниями бесконечными, таким образом проявляется ее насилие по отношению к нему, по отношению к мужской природе. Когда есть эти желания, это вечная неудовлетворенность, это, ну, неблагодарность, ну, вот маловато будет, а давай вот так, а давай еще. То есть, когда женщина не в контакте с возможностями мужчины, его природой, его каким-то этапом, который он сейчас проходит, то есть она где-то вообще, ну, как бы, ну, в другой вселенной находится, но не рядом с ним, и она, особенно сейчас, это все крайне муссируется, вот, и, ну, зависть в людях крайне, так сказать, также стимулируется различными соцсетями, различными, там, я не знаю, инстаграмами и прочими соцстраницами, где все выставляют там свою прекрасную жизнь, и, ну, в общем-то, ты этого достойна, ты это должна иметь, ты, ну, в общем, таким образом какие-то внешние вещи, они крайне-крайне сейчас стимулируются, вот эта красивая жизнь, вот эта, ну, вот эта открытка такая лубочная. Вот. И женщина, так как она больше подвержена общественному мнению, общественным таким тенденциям, у нее начинается вот эта внутренняя неудовлетворенность своей жизнью, внутреннее стремление к тому, чтобы там было больше всего, больше там денег, больше. Вот. Опять же, я не говорю о каких-то таких крайних ситуациях, когда мужчина вообще не выполняет своих обязанностей, он не поддерживает семью, не заботится о каких-то, ну, потребностях, о каких-то необходимых вещах. Это другая крайность. Вот. Тогда, если женщина, ну, это терпит и терпит различные издевательства над собой, то таким образом она проявляет насилие по отношению к самой себе. Это другая крайность. Я говорю тут о каких-то, ну, излишествах, о каких-то, возможно, искусственных вещах, то есть то, без чего ты можешь вполне прожить, но когда начинается вот такое, ну, вот женщина просто упивается своими желаниями, и у нее вот этот зуд начинается внутренний, внутреннее неудовлетворение, страх, что вот там нам не хватит на какую-то такую красивую жизнь, и что вот как, и эти вопросы, которые часто получаю, как вот мужа, как сделать так, чтобы он зарабатывал больше, чтобы он там больше работал, чтобы он больше приносил, чтобы вот, ну, как бы его так, ну, вот выжить, что я должна сделать, какие манипуляции совершить, что я должна ему сказать, что я должна там, какие мантры повторять. То есть, ну, это все насилие тонкого плана, на самом деле, когда женщина уже так смотрит на мужчину, ну, то есть, когда она к нему относится как к ресурсу, когда мы вообще к кому-то относимся как к ресурсу, это уже насилие, это эксплуатация, и эксплуатация – это есть насилие на тонком плане, то есть этого не видно. Это, может быть, она ему улыбается, и, может быть, она какие-то такие слова говорит, чтобы работала вот эта вся система. Но когда она относится уже к нему как к ресурсу, не видя за этим личность, не видя за этим его какие-то возможности, его динамику, его этап, на котором он находится, то есть не понимая его как человека, не понимая его природу, и, ну, просто она ждет, когда, на какую кнопку нажать, где кнопка Ури, да, как в этом фильме, покажите мне эту кнопку, и она обращается к психологам, она обращается к разным таким, не знаю, чревовещателям, как его сподвигнуть на это, то что происходит? То есть то мужчина, то есть муж, который находится в этой атмосфере, он, может быть, не понимает, он, может быть, не отдает себе отчета в этом, но на тонком плане мы все ощущаем, то есть мы все прозрачны друг для друга. То есть мы, может быть, не знаем, мы, может быть, как-то не можем оформить эту мысль, может быть, даже этой мысли у нас и нету. Но мы это ощущаем, вот мы все считываем друг друга, поэтому вот манипуляции, они не действенны, потому что все друг про друга знают на тонком плане. Вот. И он просто чувствует, что вот мужчина, он просто чувствует в такой атмосфере, где жена вот, ну, в таком настрое, он просто, ну, он, его внутренний, его просто парализует, его какой-то потенциал для развития. То есть он чувствует себя как, ну, скажем так, растение, которое поместили в пустыню. Он не ощущает ни воздуха, ни воды, ни питания, ни какой-то такого невозможности к росту. Что-то просто его выжигает, обжигает. Он просто хочет сбежать как-то из этих отношений, каким-то образом абстрагироваться, уйти в себя, уйти, я не знаю, куда, в диван, в телевизор, куда угодно, в компьютер. В игры, лишь бы, ну, не находиться в таком, ну, вот таком ментальном пространстве, когда женщина, которая рядом с ним, она хронически не удовлетворена, она хронически в недовольстве, в дефиците, в жадности. То есть тут разные могут быть, ну, сценарии, разные такие могут быть вариации, как это проявляется, но чтобы как бы резюмировать этот момент, что женщина, она проявляет свое насилие по отношению к мужчине в плане ее желаний, в плане ее такого эмоционального фона, ее настроения, вот какого-то вечной, ну что ли, вечным недовольством, вечным, ну, такой какой-то ненасытностью, скажем так, что она вечно, ну, не удовлетворена, ей все мало, что бы он ни делал, как бы он ни старался. Опять же, я не говорю о тех случаях, когда действительно происходит насилие со стороны мужчины, и сейчас я хочу тоже этот момент осветить, как это происходит. То есть если женщина, она проявляет насилие к мужчине, когда рассматривает его как ресурс, просто как ресурс для себя, для своих детей, в отрыве от его личности, то мужчина, он также может смотреть на женщину как на свой ресурс. Когда он рассматривает ее как, ну, объект для наслаждения, то есть он наслаждается ее телом, он наслаждается энергией, которая исходит от нее, не рассматривая ее как личность, не рассматривая ее как, ну, как бы совокупность всего, что в ней есть, не просто ресурс, не просто функция какая-то, а что за этим стоит определенная личность со своими желаниями, со своей природой. То же самое, что мы говорили о мужчине, то же самое можно сказать и о женщине, то есть что у нее есть какая-то ее динамика, у нее есть какие-то ее зоны, ее ограничивающие, то есть что она может, что не может, то также перед ним вот такая картинка, какая должна быть жена, называется. И тоже вот такой, ну, счет предъявлен, вот что вот по этому пункту, то есть вот неувязочка выходит. И то есть это тоже такое, ну, тонкое насилие со стороны мужской природы, когда, как в этой притче, когда жадный скупой крестьянин, у него появилась утка или курица, которая несет золотые яйца, и вот у нее был, с одной стороны, у нее был клюв, куда надо было поставлять зерна, а с другой стороны у нее была ее, так сказать, задняя часть, которая несла вот эти яйца золотые. И, значит, и она ему все их несла, и был очень доволен, но его, как бы, как говорится, загрызала, так сказать, жаба за то, что, ну, образно говоря, жадность за то, что, ну, ее еще надо кормить, то есть что такое, пусть она же так хорошо все устраивает меня в жизни с ней, но зачем ее кормить? Вот, и он отрезал ей там то, откуда надо закладывать зерна, и, в общем, все, не стало этой птицы, и яиц золотых тоже не стало. Вот, ну, как бы тоже жадность, которая губительно действует. И также, когда мужчина, он смотрит, ну, вот в отрыве только на женщину, в отрыве от ее личности, в отрыве от ну, вот, ее природы, он просто смотрит, что вот на ее функции, что она должна делать, на ее энергию, то есть вот это может проявляться таким образом, что мужчине бесконечно нужно внимание женщины, то есть да, мужчинам важно внимание женщины, и это важно в семье уделять внимание друг другу, но очень часто, когда, ну, вот эта тенденция, о которой я говорила, тенденция такого пуруши, наслаждающегося, она не контролируется человеком, человек не находится в сознательной позиции, в осознанности, то мужчина, он просто хочет бесконечно пользоваться вот этой энергией женщины, то есть ему нужно бесконечное количество ее внимания. Вот. И очень часто тоже приходится видеть такие ситуации, когда женщина, она полностью посвящена мужчине, но он в то же время ну, не обладает таким уровнем развития, чтобы понять ее личность, чтобы понять ее лимиты. И он просто, ну, бесконечно, безлимитированно, он берет и берет ее ресурс, он берет ее внимание, ее энергию, пользуется ее телом бесконечно тоже. То есть, знаете, как ребенок, которого допустили к сладкому, к мешку конфет, вот он будет есть, есть и есть, сколько ему приятно. Вот. Он не может себя сам ограничить. То же самое и здесь, если человек не обладает сильным разумом, он не может себя ограничить, он не может себе сказать «стоп, вот ему это просто приятно, ему вкусно, и он оказался рядом с этим мешком конфет», что, в общем-то, может быть для мужчин вот эта женская энергия, он будет ее черпать бесконечно, пока женщина, она полностью не истощится. Если она не понимает, что она сама должна выставлять границы, если, ну, мужчина не понимает этих вещей, если он не чувствует. И я могу сказать, что очень редкие случаи, которые, ну, именно в люди в семье, они реально могут ощущать вот эти границы. То есть это должны быть очень разумные люди, очень ну, продвинутые, развитые духовно, также очень развитые люди, они могут ощущать границы другого человека. В большинстве своем, даже те, кто стал на путь духовного развития, тем не менее, мужчины и женщины, они настолько разные, что очень важен диалог, очень важно научиться вот этому диалогу, когда каждый друг другу может проговаривать вот эти границы, то есть не бояться об этом говорить, потому что особенно это в случае женщин распространено, что, ну, когда мы всех воспринимаем как самих себя, и вот женщина думает, вот если бы кто-то для меня так старался, кто-то вот, ну, хотел бы мне угодить, сделать мне, ну, приятное, доставить мне столько удовольствия и такое служение мне оказать, я бы такому человеку, ну, все сделала, я бы и служила бы ему, и шла бы навстречу, и все бы еще в большей степени ему бы преподнесла. Но мужчина, ну, немножко другое восприятие реальности. Опять же, если это мужчина не развит в такой степени, что он понимает женскую природу, он понимает вот эту энергию служения, он хорошо может видеть ее возможности, то обычно мужчина, он это воспринимает как вот да, это ее желание, это ее стремление, вот так она говорит о том, чего она хочет. И да, конечно, если она оказывает мне такое служение, такое внимание, значит, ей это приятно, значит, ей так хочется, и он будет это потреблять столько, сколько вы будете ему это давать. А женщина, она надеется, что таким образом она, ну, заслужит его любовь, что вот, вот он увидит, как она старается, он увидит ее жертвы, и он тогда будет любить ее больше, будет и больше стараться для нее. Ну, в общем, обычно это имеет обратный эффект, но это такая известная тенденция. Вот, поэтому женщина, она должна как бы понимать, вот, что есть такие тенденции в людях, которые не являются святыми или духовно очень продвинутыми, или зрелыми, или ну, с какими-то особо благочестивыми качествами, что людям свойственно эксплуатировать. Это свойственно. Это нормальная природа обусловленного живого существа, и мы все так или иначе стараемся как-то вот, несколько так проэксплуатировать друг друга. Ну, в принципе, в каких-то разумных пределах это нормально. Мы все где-то как-то друг другу в чем-то помогаем, и где-то мы в чем-то пользуемся услугами других людей. Это нормально. То есть мы не можем жить без вот такого взаимного, как это сказать, обмена ресурсами. Но когда это происходит в одностороннем плане, в одностороннем ключе, когда мы ощущаем, допустим, в отношениях, в семье мы можем ощущать, что женщина, она ощущает себя, допустим, измотанной, уставшей, выжатой, непонятой, невыслушанной. Вот. Это означает, что во многом, и если она много прилагает усилий, особенно если она устала, уставшая, если у нее такой низкий уровень энергетики вот в этих отношениях, это означает, что где-то она, где-то у нее нет контакта с собой, нарушен этот контакт с собой, она растворяется в другом человеке, она не проводит, что ли, вот эти границы своей личности. То есть эти границы, они размыты кем-то. Она сама позволяет это делать прежде всего. Вот. И поэтому вот важно именно подойти к этому контакту с самой собой. Обычно у нас границы, они размываются, то есть это все происходит с нашего ведома, мы добровольно идем на это, то есть мы сами этому позволяем произойти, то есть это происходит тогда, когда мы теряем контакт с собой, мы растворяемся в другом человеке, то есть мы полностью забываем. То есть у нас ощущение себя, оно теряется, мы полностью вот живем его нуждами, его желаниями, его, я не знаю, там, прихотями, его состоянием. Вот, когда какие-то разумные границы, они размываются. Вот, особенно это свойственно женщинам. То есть мужчины, они не такие легко растворимые женщины, они имеют, так как обладают больше природой воды в тонком плане, то психика, она более такая, водная, то она такая текучая, и она растворяется, вот женщина. Поэтому ей важно отслеживать эти моменты. Вот. Это происходит тогда, мы растворяемся в другом человеке, когда мы его идеализируем, мы хотим, мы видим его как высший источник поклонения, там это происходит часто с детьми у женщин. Вот. То есть мы его ставим на место Бога. То есть единственный аспект, в котором это растворение, оно правильно и хорошо и блаженно это растворение, ну, именно в отношениях с Богом, когда мы посвящаем себя вот так полностью или со святым человеком, который и Господь, и святые люди, они лишены вот этой тенденции к эксплуатации. Поэтому там, чем больше отдаешь, тем больше любви получаешь. Там как раз вот это наша естественная, ну, потенция, стремление души к вот этому бесконечному любовному обмену, в этом, к этому растворению в любви. Вот как раз вот эта наша изначальная потенция, она вот там и должна быть применена. Вот. А здесь в отношениях с людьми, даже с самыми близкими, мы должны контролировать это вот, стремление, потому что, ну, мы не получим от них вот такой бесконечной любви, бесконечного такого принятия, заботы, на которую мы рассчитываем, когда вот мы полностью растворяемся в другом человеке. То есть вот об этом я хотела сказать. Вот именно в контексте того, что есть вот такое, есть такое тонкое невидимое насилие. И еще раз, скажем так, я резюмирую этот момент, что в отношениях мужской природы женщина поступает, то есть проявляет насилие, когда она эксплуатирует его ресурс или мыслит подобным образом, то есть на тонком или на грубом плане, вне зависимости от него самого, то есть она не рассматривает его, не рассматривает его личность, и все обстоятельства с этим связаны. И со стороны мужчины он эксплуатирует, вот эта эксплуатация и насилие проявляется в том, когда он не рассматривает личность женщины, а видит только ее потенциал, ее энергию, ее тело и функции, которые вот она может ему обеспечить, то есть в отрыве от ее личности. Поэтому вот эти моменты очень важно понять для себя. И опять же, если это происходит, то если мы это видим, то в любом случае это наша ответственность в том, чтобы этого не происходило. Опять же, если происходит грубое насилие, то есть о котором сейчас много говорят, то нужно дистанцироваться из этого места. Если происходит вот такого тонкого плана насилия, то нам важно это определить, и нам важно взять за себя ответственность в том плане, что восстановление себя, контакта с собой, проведение определенных границ, а не просто, ну, вот такое западание в роль жертвы и требования к себе жалости и сострадания, вот без того, что, ну, вот я какие-то действия предпринимаю к тому, чтобы, ну, защитить себя от этого насилия.
Спасибо большое вам за важную тему. Вот такой вопрос пришел, что сейчас очень популярны тренинги о каком-то внутреннем развитии чувства собственного достоинства. И очень часто я замечала по себе и по некоторым другим людям, что мы становимся очень чувствительны и в каждой просьбе начинаем видеть эту эксплуатацию. Как этого не допустить и что с этим делать, если ты уже не готов выполнять чужие просьбы?
Ну, тут важно понимать, как, ну, я уже упоминала о том, что по-любому отношения – это обмен ресурсами. То есть без этого нету взаимодействия, в семье нет отношений. То есть по-любому мы все, ну, скажем так, пользуемся друг другом, и это нормально. Вот, и поэтому здесь нужно понять, что есть разумное, разумный обмен ресурсами, а что есть эксплуатация. То есть поэтому, как есть такое выражение, лекарство от яда отличает мера. Поэтому здесь очень важно развивать разум, развивать, ну, вот это чувство меры, когда и какой-то ответственности, и понимание того, что мы должны видеть по мере того, как мы видим и понимаем, где наш вот этот ресурс, наша природа, наши потребности, мы будем ненасильственны и справедливы, если мы будем также видеть и другого человека в его таком, в его потребностях, в его ресурсе и так далее. То есть и что мы должны не просто уйти в какое-то такое состояние замкнутости на себе, на своей личности, это эгоизм на самом деле, а то, что мы что-то получаем от другого человека, у нас есть какие-то обязанности по отношению к нему, и если мы их не исполняем, то если у нас нет взаимообмена, то таким образом, и мы только получаем, то мы совершаем насилие по отношению к нему. Поэтому тут очень важно, чтобы чаша весов, она была уравновешена. Если мы чувствительны по отношению насилия к себе, то для того, чтобы уравновесить эту чашу, мы должны также развивать чувствительность в плане насилия к другому человеку. Вот тогда будет все справедливо.
Спасибо большое вам за ответ. Очень ценно, что вы всегда говорите о двух сторонах медали, потому что если перетянуть одеяло на кого-то одного, то не получится истины. И вот вы уже говорили, что иногда, когда у женщины нет сил, она как раз начинает так все остро воспринимать. Может быть, здесь суть как раз и в том, что человек, женщина эта, которая так чувствительно относится к просьбам других, она просто обесточена.
Да, это может быть одна из индикаций, что просто ресурс исчерпан, потому что когда она просто не в состоянии ничего давать, и она чувствительна к каким-то просьбам и обязанностям каким-то, вот я, допустим, она не может слышать слово «должна» уже, значит, где-то был, передоз определенный в эту сторону, поэтому ей нужно уравновеситься, и поэтому, да, важно развивать свой разум, важно как-то понимать свой ресурс, иметь контакт с собою и наполнить себя ресурсом, соприкоснуться с ним, с этим ресурсом, то есть прийти в такое, опять же, ресурсное состояние. То есть у всего есть две фазы вдоха, выдоха, то есть время разбрасывать камни, время собирать, и поэтому, может, это для нее это фаза, когда ей надо восстанавливаться, и ей очень важно понять это для себя, а не просто сидеть в состоянии недовольства и обиды всем окружающим ее с пространством, которые хотят от нее чего-то, а понять, что со мной происходит, что я должна себе дать, в чем я должна себя наполнить. И как только она это поймет, это понимание придет на в осознанность такую, то есть не просто в подсознании где-то что-то, она чем-то недовольна, что-то ее раздражает и все, а как только она поймет, что это, то есть назовет это все своими именами, то есть поймет свой диагноз и лечение, то тогда есть возможность для того, что она восстановится внутренне и будет поймет свои границы, вынесет определенные уроки, и эта ситуация может принести ей благо, и она может полноценно, гармонично взаимодействовать с окружающими.
Спасибо вам большое за ответ. Вот вопрос, мне кажется, пришел к нам, который продолжает эту тему. решила уравновеситься и перестать быть Золушкой, а муж не понимает таких изменений и ожидает от меня того же подчинения и служения, как и раньше, не зная, как правильно объяснить и показать ему, что я женщина и личность.
Ну да, тут все, конечно, связано с навыком вот этого диалога, культура диалога, что ли. Вот, поэтому здесь именно нужно, ну, доносить свою слабость. И мы говорили, я не помню на каком эфире, но на каком-то эфире мы говорили, по-моему, сильная женщина, слабый мужчина. Вот, и, возможно, ну, то есть было бы полезно послушать этот эфир, они есть в архиве, Веда Радио. Вот, женщина, она очень часто играет вот такую роль сильной, что она может, и она рассчитывает на то, что мужчина, он как-то догадается, он поймет, и вот он, ну, увидит и скажет, ну вот все, стоп, не надо, отдохни, дорогая, и так далее, ты, наверное, устала. Вот, и так как, ну, нас воспитывали вместе, мальчиков и девочек, то как бы вот понимания такого гендерной психологии у нас нету. И мужчины, они тоже смотрят на девочек, как вот, ну, на своих одноклассников, все одноклассников, все учились одинаково, там, на работе все одинаково работают, одинаковую зарплату получают. То есть как бы нету вот таких особых, таких уступок внешних. Вот, поэтому, ну, вот тут важно научиться быть слабой в присутствии мужчины, не скрывать свои слабости, доносить до него, вот, говорить, как ты чувствуешь, говорить, что вот, ну, не могу я больше, и не просто это делать как бы с упреком или с какой-то, ну, вот, злостью, обидой, что вот я тут как Золушка, работаю, и никто меня не понимает, и никто мне не поможет, и, ну, то есть без претензий. А именно, вот, ну, вот, знаете, как дети, когда они не могут больше, вот они не скрывают свои слабости, когда они не могут, у них нет вот такого сильного ложного эго, они не стремятся там кем-то казаться, они просто ну, они просто слабые, и это взрослых, скажем так, мобилизуют быть ответственными. То есть они просто зависят от мужчины, в смысле дети просто зависят от своих родителей, и поэтому очень важно научиться зависеть от этого мужчины, который рядом с вами, и говорить ему о своих слабостях без претензий, без такой горечи, без негатива, ну, как ребенок, доверяя своим родителям. То есть это определенного плана навык, и мы говорили об этом.
Очень, да, важное качество, вроде бы такое простое и должно было быть естественное, но оказывается, что многим из нас ему действительно нужно поучиться этому качеству доверия. И вот есть вопрос, который, мне кажется, показывает, что бывает, если ты не получается у тебя выстраивать этот диалог. Здравствуйте, что делать, если я поняла, что я не хочу дальше строить отношения со своим мужем? Мы просто отдалились друг от друга и стали неинтересны. У меня нет сил и желания идти на сближение, а его все устраивает. Возможен ли в таком случае развод?
Ну, вы знаете, как говорится, нужно все меры, как это сказать, терапии, интенсивной терапии, как в медицине есть такие термины, применить для того, чтобы реанимировать пациента, прежде чем сказать, что все, он умер. Потому что если мы не пройдем этот урок реанимации наших отношений, то это будет нас, этот урок уйдет из этих отношений вместе с нами, и мы будем его проигрывать где-то как-то так. А в других отношениях как-то по-другому, и может быть, как-то жестче. Не знаю, тут сложно сказать. Вот, но в любом случае тут нужно попробовать все варианты для реанимации этих отношений. И, может быть, Может быть, опять же, взять ответственность за то, чтобы привести себя в ресурсное состояние, не ожидая, что вот ваш муж он будет этим заниматься, а взять ответственность за это на себя, то есть понять, что вам нужно, что вам необходимо, как вы можете привести себя в адекватное, наполненное состояние, потому что в любом случае, в любых отношениях с этим мужчиной, с другим мужчиной, это то, что женщина должна делать. Это то, что как бы это в какой-то степени это ее ответственность в большинстве случаев. Вот. И любые отношения, они приходят к какому-то, какой-то такой стадии, что ли, на выдохе. Вот, и поэтому наполнение этих отношений, наполнение себя – это вот это полезный навык, который можно проиграть и как-то наполнить себя, как-то восстановиться, потому что в любом случае принятие решения, если мы принимаем решение, будучи вот ну, в таком состоянии ну, какого-то стресса, ну, такого обнуления внутреннего, бессилия, то мы можем принять неверное решение, потому что решение нужно принимать в адекватном состоянии, это раз. А другой момент, что может быть, если мы попробуем по-другому внутренне, не ожидая другой стороны, а именно взявшись за себя, свою жизнь, опять же, как я говорила, свои ресурсы, свой внутренний какой-то такой наполнение, контакт с источником любви, свою духовную практику, приведем это в порядок. Вот, посмотрим и посмотрим, как, может быть, и ситуация изменится, может быть, оно по-другому все развернется и заиграет. То есть очень часто это происходит в жизни людей, когда они перестают ожидать от другой половины чего-то, а берутся за себя и внутри себя что-то меняют и как-то менее становятся зависимы от своей половины, то и там все начинает меняться, там начинает проявляться интерес к нам, желание выслушать, и ну, что-то там активизируется, потому что ну, в какой-то степени это, как это сказать, как взаимо, ну, вот эти сосуды, которые взаимосвязаны, сосуды между собой, отношения, это вот два таких взаимосвязанных сосуда. Вот, это такой ответ. И я хотела, у меня есть еще один вопрос, который я хотела, обещала, что я его прочту, и если есть время, могу ли я его зачитать сейчас?
Да, конечно, давайте, у нас еще есть несколько минут до конца эфира, поэтому с радостью услышим его.
Да, также я хочу сказать, что, скорее всего, вот эту тему про внутреннее насилие мы продолжим, и поэтому, если какие-то вопросы мы не успели сегодня озвучить, то вот все, что связано с внутренним, с таким, ну, как это, незаметным насилием, мы продолжим, поэтому не переживайте, если что. Итак, вопрос в следующем. Когда в какой-то отрасли в жизни попадается такой слепой... это есть такая история про слепого, который наступил вам на ногу, и вы гневно ответили, пока не увидели его недуг. Вопрос в следующем. Когда в какой-то отрасли в жизни попадается такой слепой, как идентифицировать в себе... крайности. Первое. Вот тут я такой благодетель, помогу ему, уступлю место, проговорю вежливо, он же не домогает, а я такой весь благодетель. И второе. В какой момент этот слепой садится на шею и кричит тихо? Кричит. Тихо управляет, сидя на шею. Вези меня туда и сюда. Ты же зрячий, а я слеп. Ты мне обязан помогать. как научиться помогать искренне, не впадая в крайности. Благодарю. То есть, и мне кажется, что мы достаточно отразили ответ на этот вопрос в том плане, что да, есть такая притча, что ну, как бы человек топчется вам по ногам, и вы гневаетесь, ну, в транспорте это происходит. И тут вы поднимаете глаза и видите, что этот человек слеп, и весь гнев он моментально проходит. Да, это есть, да. И оно действительно, мы должны понять, что люди, они причиняют нам боль в большинстве своем бессознательно, в большинстве своей, в своем силу своей такой внутренней слепоты. И поэтому в этом плане, да, мы принимаем ситуацию, мы испытываем к ним определенного уровня сострадания, но даже если мы возьмем ситуацию в транспорте со слепым человеком, это вовсе не означает, что мы позволяем ему топтаться и дальше по нашим ногам. Мы ему сопереживаем, мы ему сочувствуем, мы помогаем ему как можем. Но если мы позволяем ему ну, топтаться по себе, вот, и мы испытываем боль от этого, то это означает, что мы позволяем насилие, проявление насилия по отношению к себе самому. И поэтому здесь очень важно вот эта чаша весов, чтобы она была уравновешена. Поэтому здесь очень важно знание, разум, не впадать вот в эти сценарии жертвы, не впадать в сценарии, опять же, хорошей девочкой. Вот я буду все делать, заслужу его любовь, и тогда он оценит, и тогда я получу все обратно. Нет, здесь важно также понимание собственных границ и понимание ну, того, что ну, я не могу прогрессировать, я не могу функционировать в состоянии насилия, в атмосфере насилия, как бы оно ни проявлялось. Поэтому здесь вот такое адекватное отношение, ну, должно быть.
Спасибо большое за этот вопрос и ответ. Хотела еще одну вещь уточнить. Мы очень много говорим именно о том, что нужно наполняться, черпать энергию женщинам. И я замечала, что есть тоже такая крайность, что мы привыкаем вот, наполняться, жить в таком радостном ритме жизни, к постоянному взаимодействию, но у нас так и не появляется способности к близким, глубоким отношениям. И каков критерий того, что мы действительно наполняемся, какие ресурсы у нас должны появиться? Потому что мы иногда мы можем просто привыкнуть жить радостно, как вот стрекоза из той басни, петь и плясать.
Да, Анна, вы как раз задели другую как бы крайность вот этого внутреннего наполнения, когда человек становится таким, ну, самодовольным эгоистом. Вот. И это своего рода, ну, то есть это ведет к заболачиванию. То есть вот мы просто как бы закрываемся вот в своем таком вот энергетическом благополучии и все. Но со временем это, как я уже говорила, упоминала, это приведет к заполачиванию, проявится такая застойная среда, и мы будем ощущать все меньше и меньше энергии. То есть энергетика, она опять упадет от этого. И мы можем видеть, что люди, которые ну, вот, ну, живут только для себя, они такие все благополучные, они все только на себя, и еще не знают, как себя там обложить и удовлетворить и так далее. Они становятся очень капризные, очень ранимые, очень зависимые. Они становятся такими, впадают в истерики легко, их легко вывести из себя, у них легко портится настроение. То есть они, на самом деле, они становятся крайне несамодостаточными. То есть это другая сфера, вот, что ли, уязвимости. Вот. И опять же, может быть, в следующих эфирах мы эту тему насилия продолжим, то одним из корней насилия также является насилие по отношению к самому себе, по отношению к собственной душе. И вот именно ну, вот эта философия потребления, философия эгоизма, она как это сказать, она противоположна, она, ну, то есть она противоположна нашей природе, она убийственна по отношению к природе нашей души. И таким образом, когда есть вот другая крайность, мы вот только зациклены на своих потребностях, на вот на своем таком эгоизме, это значит, что мы опять же совершаем насилие, и мы совершаем насилие над самим собой, над своей душой. То есть, естественно, это тоже ведет к страданиям. Ну, как бы есть насилие со знаком минус, есть насилие со знаком плюс. Вот это такое, опять же, невидимое тонкое насилие над нашей душой, над энергией души, которая направлена на то, чтобы любить, отдавать себя. Она, вот, эта энергия, она вот нами убивается, игнорируется.
Спасибо большое, Драгагуна Маджари. Вот тема была сегодня о скрытом насилии. Получается, что мы говорили о любви, о том, как она должна проявляться и к кому она в первую очередь должна у нас в сердце быть, и к Богу. Спасибо большое за эту тему и за сегодняшний эфир. Да, у нас еще остались вопросы по этой теме, поэтому с радостью ее продолжим в следующем эфире через неделю. Будем с нетерпением ждать общения с вами.
Спасибо вам большое за такие глубинные вопросы, за раскрытие этой темы. И если какие-то еще вопросы возникнут, можете их присылать, или на следующем эфире мы их рассмотрим. И я желаю всем нам этой реальной внутреннего состояния любви, гармонии и избавления от насилия по отношению к себе и по отношению к окружающим.
Спасибо большое за очень ценное пожелание. Пусть будет так. До новых встреч. До свидания.
До свидания.